Босх знал, что основная масса снадобья, имеющего хождение в криминальной среде и впрыскиваемого в вену уличными наркоманами, соответствует примерно 15% чистого героина. Большая его часть представляла собой неочищенный героин-полуфабрикат, изготовляемый мексиканцами. Кто-то вкатил Медоузу хорошую смертельную дозу. Гарри понял, что это делало токсикологические тесты, которых он дожидался, пустой формальностью. Медоуза убили преднамеренно. Больше ничего с места преступления не представляло интереса. Разве что Донован упомянул, что свежеобгоревшая спичка, найденная в трубе, не была вырвана из спичечной упаковки в аптечке Медоуза. Босх дал Доновану адрес квартиры Медоуза и попросил отправить туда бригаду, чтобы по всей форме надлежащим образом ее обработать. Он попросил сравнить спички в пепельнице на кофейном столике с теми, что были в упаковке книжечки в аптечке. Положил трубку, спрашивая себя, успеет ли Донован послать туда кого-нибудь прежде, чем до них докатился слух, что Босха сняли с дела или вообще временно отстранили от службы. Последний звонок он сделал в офис коронера. Сакаи сказал, что произвел уведомление ближайшего родственника. Мать Медоуза была еще жива, и ее разыскали в Новой Иберии, штат Луизиана. У нее не было денег, чтобы послать за телом сына и похоронить его. Она не видела его 18 лет. Билли Медоуз не наведывался домой. Похоронить его надлежало за счет округа Лос-Анджелес. «А как насчет Министерства по делам ветеранов?» – спросил Босх. «Он ведь бывший солдат».
«Верно, я наведу справки», – сказал Сакаи и дал отбой.
Босх встал и достал из одного из ящиков картотечной стенки маленький портативный магнитофон. Картотечная стенка с банком файлов тянулась вдоль стены как раз позади стола секции убийств. Он осторожно опустил магнитофон вместе с кассетой из службы спасения в карман пиджака и вышел из помещения детективного отдела через служебную дверь. Он прошел мимо скамей, где сидели задержанные, и мимо КПЗ до двери в конце коридора с аббревиатурой «КРАШ». В крохотном офисе было куда теснее, чем в помещении детективного отдела. Письменные столы и картотеки, которыми пользовались пятеро мужчин и женщин, были втиснуты в комнату не больше второй спальни в меблированных комнатах Винниса. С одной стороны у стены был ряд из картотечных шкафчиков по 4 ящика. У противоположной стены располагались компьютер и телетайп. Между ними впритык стояло 3 комплекта по 2 стола. На задней стене была растянута неизменная карта города, на которой черными линиями были обозначены 18 полицейских отделений. Над картой была большая десятка. Цветные, 8×10, изображения 10 крупнейших на данный момент уголовников Голливудского района. Босх заметил, что одно изображение представляло собой снимок из морга. Малый был мертв, но по-прежнему находился в списке. «Вот это мерзавец», — подумал он. А над фотографиями черные пластмассовые буквы составляли название отдела. «Силы округи против уличных хулиганов». Сокращенно, как раз и получается «КРАШ». В комнате находилась только Телия Кинг, которая сидела перед компьютером. Именно на это и рассчитывал Босх. Известная также под кличкой «Король», которую ненавидела, и под кличкой «Элвис», против которой ничего не имела. Телия Кинг была компьютерным жокеем отдела. Если вам нужно было проследить родословную уличной банды или разыскать неорганизованного малолетнего правонарушителя, обретающегося в районе Голливуда, Элвис была именно тем человеком, к которому надо было обращаться за помощью. Но Босха удивило, что она сидит одна. Он взглянул на часы. Только начало 3-го, слишком рано для выхода на улицы уличных стай. «А где же остальные?»
«Привет, Босх», — ответила она, отрывая взгляд от экрана. «Похороны. У нас есть 2 разные банды, ну и вот эти воюющие племена сегодня хоронят своих усопших на одном и том же кладбище, в долине. Все выехали на место, чтобы обеспечить тишину и порядок».
«Тогда почему ты не там вместе с ребятами?»
«Только что вернулась из суда. Так что прежде чем ты скажешь мне, зачем пришел, Гарри, почему бы тебе не просветить меня насчет того, что случилось сегодня в кабинете шеф-повара Паунза?»
Босх улыбнулся.
Слухи распространялись внутри полицейского участка быстрее, чем снаружи. Он вкратце рассказал ей, как оказался в роли увольняемого и что ожидает схватки с СВР.
«Босх, ты относишься ко всему чересчур серьезно», — сказала она. «Почему бы тебе не найти себе какое-нибудь простое, скучное, добропорядочное занятие на гражданке? Что-нибудь такое, чтобы не сходить с ума и спокойно плыть по течению, как твой напарник. Какая жалость, что этот простофиля женат. Он зарабатывает втрое больше в свободное время, продавая дома, чем мы тут, разбивая себе головы на основной работе. Мне вот еще как пригодилась бы такая работенка».
Босх кивнул. «Но ведь если слишком усердно плыть по течению, то приплывешь прямиком в сточную канаву», — подумал он. Однако промолчал. Порой он был уверен, что как раз относится к жизни правильно, а все остальные слишком легкомысленно. В этом проблема. У каждого имеется побочный заработок.
«Так зачем ты пришел?» — спросила она.
«Давай я лучше сделаю это поскорее, пока насчет тебя еще нет официального приказа. А то потом ты будешь здесь изгоем».
«Сиди, где сидишь», — сказал он
и, подтянув свой стул, растолковал, что ему требуется от компьютера. Компьютеры отдела краж имели программу под названием GRID. Акроним внутри акронима. Этот уже расшифровывался как «учет информации по бандам». Программные файлы содержали важнейшие сведения по 55 тысячам установленных членов уличных банд, а также по малолетним правонарушителям в городе. Этот компьютер был также связан с аналогичным компьютером в департаменте шерифа, в файле которого имелось дополнительно около 30 тысяч своих собственных зафиксированных членов хулиганских группировок. Одну часть программы GRID составлял файл уличных кличек. Он распределял правонарушителей в соответствии с их прозвищами, давая возможность выйти через них на реальные имена, даты рождения, адреса и прочее. Все клички, попадавшие в зону внимания полиции в результате арестов или оформления шейк-карточек, отчетов под опросом на местности, вводились в программу. Говорили, что в GRID-файлах содержалось больше 90 тысяч кличек. Требовалось только уметь нажать нужную клавишу. А Элвис умела. Босх дал ей имеющиеся у него три буквы свежей надписи с трубы на дамбе.
«Я не знаю, все ли это слово целиком или только часть. Думаю, что часть».
Телия Кинг открыла программу, ввела буквы S, H, A и нажала клавишу Enter. Все вместе заняло у нее 13 секунд. Ее эбенового цвета лицо недовольно нахмурилось.
«343 варианта», — объявила она. «Тебе придется здесь подзадержаться, дружок».
Он посоветовал ей исключить чернокожих и латиносов. Голос на кассете службы экстренной помощи на слух принадлежал белому. Девушка нажала еще какие-то клавиши, и янтарные буквы на экране компьютера перекомпоновались в другой список.
«Это уже лучше. 19 попаданий», — сказала Кинг.
Такого прозвища, которое состояло бы только из трех букв SHA, не было. Было 5 шедоузов, 4 шаха, 2 шаркия, 2 шарки и по одному шарку, шеби, шеллоу, шенку, шеботу и шейму. Босх быстро припомнил картинку на трубе. Зазубренная S, напоминающая разинутую пасть. Что если это пасть акулы?
«Подтяни-ка информацию на шарка», — попросил он.
Кинг нажала пару клавиш, и верхняя треть экрана наполнилась новыми янтарными буквами. Шарк был парнем из долины. Контакты с полицией ограничены. Уснащал надписями скамейки на автобусных остановках вдоль бульвара Вентура в Тарзане. Был пойман за руку, получил условный срок и был приговорен к смыванию граффити. Парню 15 лет. По мнению Босха, маловероятно, чтобы это он оказался на плотине в 3 часа утра в воскресенье. Кинг вытащила на экран данные на первого Шарке. В настоящее время тот находился в Малибу, в летнем лагере для несовершеннолетних правонарушителей. Второй Шаркой был мертв. Убит в 1989 году в ходе войны между двумя группировками –